Друзья, добрый вечер. Прямой эфир Радио Донбасс Реалии. С вами Денис Тимошенко. Вчера вечером проект Deep State сообщил, что армия России совершила прорыв в сторону Доброполья Донецкой области. На карте за одни сутки появился клин в оборону вооруженных сил Украины длиной более 10 километров. Судя по карте проекта, за одни сутки агрессор практически обошел Доброполье с востока, а также перерезал трассу, соединяющую город с Краматорском. Прямая речь. Некоторые лица в командовании определенной бригады либо не понимают всей глубины проблемы, либо подают ситуацию как контролируемую, в которой всех убили, всех остановили. Однако с этим не согласны сами военные, которые держат там оборону и пытаются понять, что происходит, написали аналитики проекта и продолжили. С таким развитием событий, если он не изменится, мы можем толкнуться на момент, когда Доброполье упадет быстрее Покровска. Бывший начальник штаба 12-й бригады спецназначения «Азов» Богдан Кратевич сообщил, что кризис возле Доброполье связан со стиранием резервов, раздроблением подразделений по всей линии фронта, отчетами о взятых селах на фоне провалов целых направлений, а также с отсутствием, цитата, стратегического и даже оперативного видения театра боевых действий и участия военного командования. Сам Азов сообщил в соцсетях, что несколько дней назад занял полосу обороны на Покровском направлении, по данным издания «Украинская правда», как раз в районе Доброполья. Ответил на вот эти новости спикер оперативно-стратегической группировки войск Днепро Виктор Трегубов. Он опроверг, что территории на восток от Доброполья оккупированы. Цитата. «Речь идет о том, что туда пробралась небольшая группа россиян в количестве где-то 5-10 человек». 5-10. «И это абсолютно не так, как это выглядит на карте», — заявил он. Сегодня утром украинский генштаб сообщил, что на Покровском направлении за сутки состоялось 48 штурмов армии агрессора. Сегодня будем говорить о том, как Россия прорвала фронт на Доброполье. Идет ли речь всего о десятке оккупантов? Может ли Доброполье действительно упасть быстрее, чем Покровск? И что нужно для того, чтобы остановить стремительное продвижение агрессора на Донбассе? Сегодня с нами будут мой коллега Сергей Горбатенко, журналист Донбасс Реалии, военный аналитик Ян Матвеев и еще одна моя коллега, журналистка Донбасс Реалии, Ольга Кацан. Плюс 38-095-151-95-05. Напоминаю, это номер наших вайбера и телеграма. Работают они в текстовом режиме. Пишите, высказывайтесь, задавайте свои вопросы. Если находитесь на оккупированной части Донбасса, пожалуйста, пользуйтесь нашей анонимной формой. Ссылка в описании к этому видео. Если вам нравится, что делает наша команда, ставьте лайк этому видео в Фейсбуке или в Ютубе, в зависимости от того, где смотрите наш проект. И не забывайте подписаться на нас в Ютубе, если еще не подписались. Смотрим, что произошло на фронте.
Бахмут. На Северском выступе российские штурмы направлены в сторону Северска. Агрессор атакует под Григоровкой, Выемкой и Серебрянкой. На Часовоярском участке штурмы под Ступочками и Белой горой. Есть продвижение под Майским на северном фланге города. Продолжаются бои в Торецке и Щербиновке. Покровск. 48 штурмов. На Покровск с южного фланга. На восток от Покровска на трассу Доброполье-Краматорский на окружение Покровско-Мироноградской агломерации. Deep State фиксирует прорыв агрессора на трассу Доброполье-Краматорск в районе села Золотой Колодец и Кучерев-Яр. На запад от Покровска атаки идут в сторону Днепропетровской области. Юг Донецкой области. 24 штурма. Дачная, Вильнополе, Малиевка, Зеленый Гай, Воскресенка, Мирная, Ивановка и Новая Ивановка. Лиман-Купинск. На Лиманском участке 20 штурмов. Редкодуб, Карповка, Колодези, Мирная, Дружелюбовка, Середняя, Шандрыголова, Ямболь. На Купинском участке атаки идут в сторону Купинска и в его северном пригороде, а также с юга на левом берегу Оскола.
С нами на связи ходит мой коллега, корреспондент Донбасс Реалии Донецкой области Сергей Горбатенко. Сережа, привет.
Привет, Денис.
Сережа, вот этот рывок оккупантов в сторону Доброполья для тебя стал неожиданностью?
Если честно, я предполагал, что такой рывок возможен. Я это еще заметил с тех времен, когда российские войска активно обстреливали небольшое село Золотой Колодец. Они там полностью разрушили храм. И вот в чем особенность этого села? В том, что оно соединено короткой прямой дорогой с трассой Доброполье-Константиновка. Доброполье-Краматорск. Вот. И вот вчерашнее обновление Deep State, к сожалению, показало, что прогнозы оказались верными, и аналитики проекта говорят о том, что действительно российские войска уже перерезали трассу эту. Надо напомнить, что трасса Доброполье-Краматорск уже некоторое время абсолютно непроездная из-за постоянных атак российских дронов. Мы видели в социальных сетях ролики, где много сожженных автомобилей разных. Но, как мы видим, теперь вот российские войска зашли на эту трассу, и, возможно, они будут ее использовать для дальнейшего продвижения.
Да, на днях ты снимал, как выглядит вот этот вот участок дороги Доброполье-Краматорск. Там агрессор атаковал и военный, и гражданский транспорт, поэтому дорогу стали одевать в противодронные сетки, потом и другие дороги области. А давай посмотрим, что ты снял, как выглядела эта трасса.
Так выглядят тоннели из сеток на въезде в Константиновку. Такие конструкции устанавливают возле линии фронта для защиты от российских FPV-дронов. Их используют не только ВСУ, но и российские военные. Первое подобное видео появилось еще летом 2023 года. Украинский дрон перед ударом по российскому танку Т-80 облетает сетку сверху. В декабре 2024-го российские военные показали аналогичные тоннели под Бахмутом и Часовым Яром. Назвали их «дорогой жизни».
Наша группа содержит более 2 километров антидроновых сетей. Постоянно совершенствуем технологию. Сети на наиболее открытых участках дорог, чтобы обезопасить продвижение нашей техники.
Из-за массового использования дронов на фронте такие тоннели теперь тут стали нормой. Украинские инженеры тоже активно применяют тоннели из сеток. Особенно вблизи линии фронта.
Мы використовуємо сейчас туннели с сетками. Это больше до близу фронта. Выставляются инженерные службы, выставляют столбы, ставят сетки. Але це одноразові засоби, в котрих при влучанні FPV треба негайно група виїжджає та, так сказати, ремонтує цю сітку.
Сейчас тоннели ставят на подъездах к Доброполью, Константиновке. Но военные и активисты критикуют. Темпы установки слишком медленные. Сетка действительно работает, но она не панацея. Уже есть кадры, где дроны атакуют прямо в этих тоннелях. А водитель в таких условиях теряет маневренность.
Сереж, ну я так понимаю, эти сетки уже сейчас ни для чего, если трасса де-факто перерезана, это войсками на месте.
Да, действительно, в том районе сетки уже не помогут и не спасут, но я хочу отметить, что мои источники в вооруженных силах Украины также подтверждают официальную информацию, по сути, что пока там находятся диверсионно-разведывательные группы, это нерегулярные войска. Вот, эти группы опасны тем, что они маневренны, они будут пытаться завладеть автомобильным транспортом для того, чтобы просочиться дальше. Но нельзя забывать также, что российские войска постоянно используют такую тактику малых групп для того, чтобы накапливаться на определенных рубежах и идти дальше. Но сетки тут явно уже не сдержат.
Сереж, вот этот вот прорыв, что он дает армии России? Много аналитики говорят в наших эфирах, что Россия давит и продвигается там, где получается, но потом, как мы смотрим постфактум, уже там есть определенный замысел в таких вот движениях на фронте. Если эта дорога действительно перерезана, если там будет речь идти не о 50 оккупантах, да, как об этом заявил Виктор Трегубов, спикер оперативно-стратегической группировки войск Днепро, а действительно там о сотнях оккупантов, что это меняет?
Я знаю, что сейчас вот жители городов, которые видно на карте западнее вот этой Клешни, Доброполье, Белозерское, массово выезжают. Я знаю, что много заявок у волонтеров и гуманитарных организаций на эвакуации. Так вот, сейчас от точки входа на трассу Доброполье-Краматорск до окраин Доброполя всего около 6 километров, немного больше до окраин Белозерского. И, во-первых, эта Клешня крайне усложняет гуманитарную ситуацию. В этих городах усилились обстрелы. Этой ночью российские войска жестоко обстреляли Белозерское. Туда были многочисленные прилеты КАБов. 2 гражданских жителей погибли. Во-вторых, город Доброполье получал, я надеюсь, и получает питьевую воду из села Золотой Колодец. Там расположены скважины. Но если судить по карте Deep State и потому, что там находятся российские военные, сейчас еще под вопросом, наверное, централизованное водопостачание города, водоснабжение города Доброполья, который, в принципе, и так получает воду по часам. Кроме того, вот сейчас, буквально полчаса назад, я читал рассуждения российских пропагандистов. Они говорят о том, что если действительно войска РФ там прорвались, то есть выбор, куда пойти. Можно, например, пойти на север и зайти группировки украинских войск, которые обороняют Славянско-Краматорскую агломерацию со стороны Дружковки. Кроме того, сам собой напрашивается замысел охватить полукольцо города Доброполье и Белозерское. То есть сейчас клешня выросла с востока, и если российские войска пойдут на северо-запад, то кажется, что Доброполье и Белозерское будут в полуокружении. И кроме того, российские пропагандисты мечтают о том, что, развивая этот прорыв, возможно, они двинутся прямо на город Павлоград. Ну, посмотрим.
Сережа, когда ты бывал последний раз в Доброполье, как выглядел этот город тогда? Он же, ну, никогда не фигурировал, да, как, ну, кроме последнего месяца, когда был последний налет FPV-дронами на город, да, и тогда уже это был такой тревожный сигнал, ну, не фигурировал как возможная ближайшая цель армии агрессора. Чем жил город все это время?
Последний раз, к сожалению, я был в Доброполье в июле, когда российские войска 500-тонной бомбой ударили по самому центру, по супермаркету. Вот, там были погибшие, раненые люди. Как выглядел город Доброполье? Во-первых, центр города полностью разбит. Во-вторых, я видел страх в глазах жителей, потому что действительно не было таких жестоких массированных обстрелов. И люди говорили, многие люди говорили о том, что собираются уезжать. Кроме того, тогда в июле я в Доброполье видел много детей. Я надеюсь, что родители их уже вывезли или, по крайней мере, собираются вывозить. Потому что логистика с продвижением диверсионных групп, а затем, когда там появятся экипажи беспилотных летательных аппаратов, логистика будет крайне усложнена, опять-таки, из-за засилия дронов. Поэтому детей надо вывозить оттуда.
За три дня очень быстро и стремительно двигался вот этот вот фронт в сторону Доброполья. Что россияне, российская армия сделали в этой зоне, что в итоге получилось скакнуть аж на 10 километров, да, за считанные дни? Были ли видны какие-то маркеры приготовления?
Ну, каких-то вот особых маркеров не было. Там были постоянные обстрелы, но что сыграло свою роль? Во-первых, это вот тактика маленьких групп, которая просачивается через украинскую оборону. А если малые группы просачиваются через оборону, это говорит о том, что недостаточно, возможно, людей либо средств для того, чтобы выявлять эти группы. И, во-вторых, я могу предположить, что если верны предположения украинской правды о том, что именно на этом направлении несколько дней назад зашел Азов, то, возможно, к сожалению, уже традиционно российские войска могли воспользоваться ротацией, когда одни подразделения выходят, другие подразделения заходят, и благодаря этому они могли продвинуться. Но я повторю, что это исключительно мои предположения. Мне сложно об этом сейчас судить, находясь в Краматорске.
Спасибо большое тебе. Как слышим, в Краматорске воздушная тревога. Сережа, перемещайся в безопасное место. Спасибо тебе большое за твое время. Сергей Горбатенко, мой коллега, журналист Донбасс Реалии в Донецкой области, был вместе с нами. Присоединяется к нам военный аналитик Ян Матвеев. Ян, рада вас видеть. Здравствуйте.
Добрый день.
Ян, ну вот обсуждают сейчас все вчерашние обновления карты Deep State. Действительно, оно впечатляющее в плохую сторону. Ну, около 10 километров за сутки, там всего около 15 километров за трое суток. Определенный кризис. И, допустим, там бывший начштаб 12-й бригады спецназначения АЗОВ Богдан Кратевич очень резко описал ситуацию на направлении. Сказал он, что все это правда, что показывает Deep State. Ряд других аналитиков, ну, в том числе глава благотворительного фонда «Поверни живым» Тарас Чмуц, подтвердил о кризисе под Доброполием. Ну, а спикер Хортиц, прошу прощения, уже Днепро, оперативно-стратегической группировки войск Днепро, Трегубов опроверг, что территории на восток от Доброполия оккупированы. Цитата. «Речь о том, что туда пробралась небольшая группа россиян в количестве где-то от 5 до 10 человек. Это абсолютно не так, как это выглядит на карте», — заявил он. Ян, вы к чему больше склоняетесь? Там действительно вот такие вот одиночные группы оккупантов до 10, ну пусть 20 человек, или это уже оккупированная территория, и они там закрепились?
Ну, на самом деле, у меня каких-то нет эксклюзивных данных в этом плане, потому что сейчас важно понимать относительно этого прорыва, у нас нет никаких четких подтверждений, то есть нету видеоматериалов, фотоматериалов с мест событий. То есть нет ни, скажем, видео с флагами или просто, как российские военные любят в последнее время, постоянно вот куда-нибудь дошли, сразу флаг повесить. Нет просто кадров, допустим, где эти военные перемещаются, там какая-то техника, мотоциклисты те же самые. То есть в этом плане мы прям находимся в совершенно неизведанной позиции, но все-таки... Я вот за 3 года, наблюдая за аналитиками Deep State, не видел у них настолько серьезных ошибок. То есть, чтобы они, скажем, какую-то область прям закрасили по своей информации, которую они получают из своих источников, и при этом это все оказывалось бы неверно. Да, маленькие, небольшие недочеты бывают, они сами признают, что иногда бывает неверная информация, там, преждевременная и так далее, но учитывая, что они делают это всегда с задержкой в 1, в 2 дня, иногда даже в 3 дня, это плюс-минус подтвержденная достоверная информация, просто не опубликованная вот на широкий круг людей. Поэтому базово я скорее им доверяю, что раз они это закрасили, значит там, в этом месте, действительно прошли российские солдаты. Учитывая все-таки расстояние в 10 километров, вряд ли это была одна маленькая какая-то группа в 10 человек. Скорее всего, там не меньше роты или 2 должно было быть. И самый главный вопрос теперь, вот этот выступ, он действительно полностью контролируется российскими войсками или нет? Учитывая, что нет многочисленных опровержений, никто не кричит, что, скажем, Deep State дураки и все нарисовали неверно, а действительно украинские военные, часть из них как минимум подтверждает эту большую проблему, значит, она существует, значит, какой-то прорыв там точно есть. И сейчас, естественно, российские войска будут пытаться использовать этот момент, будут пытаться закрепиться, отправить туда дополнительные подкрепления, дополнительные силы, возможно, даже технику. И сейчас, вот, наверное, в ближайшие несколько дней у ВСУ есть шанс этот прорыв как-то купировать, там, отрезать, допустим, эти прорвавшиеся части, освободив территорию в самом основании этого прорыва, или начать атаковать с разных сторон и занять, скажем, все села, все населенные пункты, которые есть на пути, чтобы негде было укрываться и так далее. Но в целом сейчас ситуация, безусловно, опасная, и, наверное, самое худшее, что можно делать, это преуменьшать ее. Уж лучше, наверное, преувеличить для украинских военных, уж лучше в данном случае там выделить побольше резервов, побольше сил для того, чтобы это все нейтрализовать, попытаться, чем заниматься каким-то самоуспокоением, на мой взгляд.
Чем опасна эта ситуация?
Опасна тем, что если этот выступ бросить, пустить на самотек, то российские военные его, естественно, расширят, укрепят, и дальше уже будет их оттуда не выбить, учитывая, что у них на их стороне численное преимущество, они просто будут, не считаясь с потерями, постоянно перебрасывать туда новую пехоту. И дальше оттуда российская армия имеет возможности наступать сразу по нескольким направлениям, достаточно стратегически перспективным, я бы так сказал. Это и Доброполье, с перспективой отрезать один из важнейших путей снабжения Покровска, ну и в целом захватить вот эту территорию к северу от города, и дальше на север, даже до границы Харьковской области, по сути, рассекая Донецкий фронт, рассекая Донецкую область на 2 части, это создаст очень серьезные сложности, потому что уже сейчас фактически этот прорыв создает эти сложности, как мы знаем, там дорога была пересечена, которая идет из Доброполья, Краматорск. Это всегда очень неудобно для военных, когда нет такой достаточно прямой связи. Как бы чем прямее фронт, тем удобнее. Особенно если ты обороняешься, потому что подразделения проще перемещать, больше есть моментов, где можно друг друга поддержать. А если посередине такой большой выступ, то нужно все это обходить. То есть сначала доехать до тыла, потом ехать в другую сторону и так далее. Второй вариант – это наступление как раз на восток, на северо-восток. Некоторые аналитики говорят, что аж до Краматорска и окружая Краматорск российские войска могут пойти. Я считаю, что это явное преувеличение, потому что слишком неустойчив тогда будет такой выступ фронта, слишком тяжело самим российским военным будет с ним обращаться. Поэтому скорее они будут сначала его расширять. То же самое, что мы видели практически каждый раз, когда они создают какие-то такие вот прорывы, они потом занимаются их расширением и выравниванием немножко фронта. Поэтому тут скорее есть опасность продвижения в сторону Константиновки и Дружковки, которая Константиновку тоже прикрывает с северо-запада. Так что вот я вижу такие варианты, если ВСУ не купируют этот прорыв, если, ну, или хотя бы не заблокируют его, да, российские войска на вот этом узком участке, то тогда прорыв будет расширяться и на запад, и на восток.
Ян, я вот еще читал военных аналитиков и военных, и они, ну, в большинстве своем говорят о том, что эту ситуацию, вот этот клин, который мы сейчас видим, ситуацию нужно спасать прямо сейчас. Вот ближайшие день, два, три, пока там не появились операторы российских дронов, которые дальше будут работать над пересечением логистики сил обороны. Если там сидят какие-то считанные пехотинцы, то эта ситуация еще исправима. Вы согласны, что действительно день, ну, счет идет на дни?
О, да, безусловно. Потому что мы видим то, что российские военные видели уже день-два назад. Естественно, потому что у них какая-никакая связь есть, понимание, чем занимаются их войска, тоже имеется. Все-таки сейчас не 22-й год, они уже это контролируют гораздо лучше. А значит, они уже направляют туда подкрепления, уже бросают силы. Мы помним, что им абсолютно плевать, сколько солдат погибнет. Они не рассчитывают на это, они не ищут эффективных путей. Они всегда ищут места, где можно хоть где-то пролезть, что-то захватить, что-то занять, и туда направляются дополнительные войска, чтобы просто вот сидеть, обороняться, а дальше пробовать еще где-то куда-то пролезть, еще расширить. И любая такая вот успешная попытка прорыва сразу используется. И поэтому, конечно, времени очень мало у ВСУ, просто потому, что российская армия будет пользоваться своим преимуществом в численности. Надо не забывать, что на Покровском направлении, как раз на этом, у России одна из крупнейших группировок сейчас находится.
100 тысяч, да, по оценкам?
Да-да-да, и это то, что известно. Там еще резервы какие-то могут быть и так далее. Мы знаем, что по количеству боев, по количеству атак, это, очевидно, самое главное направление для российской армии. Они ему уделяют основное внимание, основные силы, очень много бомбардировок, очень много ресурсов задействовано. То есть это не что-то какое-то такое второстепенное, где случайно прорвались, и можно надеяться, что они там не будут это использовать, потому что все силы в другом месте. Нет, все силы именно здесь, и это все очень опасно. Я вот 2 недели назад как раз делал видео, когда еще не было этого прорыва, что вот ситуация складывается достаточно опасной, российские войска могут попытаться что-то такое изобразить. Я думал, что они пойдут несколько восточнее, как раз ближе к больше в сторону Константиновки, но и это направление тоже как раз в сторону Харьковской области, ну, потенциально, да, через всю Донецкую область. Я его тоже рассматривал. И вот они пытаются как раз сейчас это реализовать. Может быть, это не стратегический план, скорее всего, это не так. Это просто вот такая попытка, которая удалась. Но они будут пытаться это раскрутить и будут пытаться усилить свои позиции там 100%.
Ну, посмотрим, действительно, вот уже из подразделений, которые туда переброшены, появилась информация, что первый корпус Нацгвардии Азов занял позиции и на Покровское направление, протяженное направление, ну, а по данным издания «Украинская правда», речь идет как раз о, ну, уже будем называть это вещи своими именами, Добропольском направлении, именно там они будут. И не факт, что это одним Азовом все ограничится. Сейчас, как видим, украинское командование предпринимает определенные шаги для того, чтобы купировать вот это вот расширение. Ян, ну и, наверное, тоже важный и ключевой вопрос. Что там произошло? Как вы думаете, на вот в этом участке фронта? Я вот тоже натыкался там сейчас на такие инсайды, не инсайды, да, ну, что там россияне используют тактику малых пехотных групп, но там все очень продумано и очень серьезно. Там теплоизоляционные плащи, перемещения по ночам, дроны направляют вот эти вот двойки или тройки российских оккупантов, которые двигаются вперед. Как удалось за 3 дня, давайте, да, вот говорить, на 10-15 километров продвинуться? Как это произошло, как думаете?
Я думаю, что основная причина – это проблемы все-таки контроля, которые связаны с 2 вещами – нехваткой сил украинских и, видимо, плохим командованием. То есть те же самые аналитики Deep State писали о том, что командующие одной из бригад давали неверные доклады, писали о том, что ситуация контролируется, хотя она не контролировалась, и эта проблема, она продолжает встречаться и в украинской армии тоже. Это было на Покровском направлении и в прошлом году, и раньше, на других направлениях. Почти везде это удалось изжить, но, как оказалось, видимо, не повсеместно. Почему я именно так считаю? Потому что вот вы все верно говорите. Все эти тактики малых пехотных групп, в том числе с использованием маскировки, они применяются. Все об этом уже знают. Естественно, все к этому плюс-минус готовы. И вот как раз недавно был, ну как недавно, еще в прошлом месяце была попытка таких прорывов групп в Покровск, собственно, сам, через село Песчаное. Об этом тоже писали аналитики Дипстейта. Там тоже использовали все эти плащи и все. Но, чтобы дойти от Песчаного до Покровска, 5 километров, российской пехоте понадобилось 10 дней. Да, по 500 метров в день всего-навсего они могли где-то что-то пробираться в среднем. И даже там писали, что там есть проблемы как раз с контролем, и именно поэтому им все-таки удалось просочиться. Потом их там разгромили, часть взяли в плен, часть солдат еще ищут. Там писали, что потери около 120 человек из 150, там три группы по 50 было. Но тем не менее, то есть вот там, где есть контроль, эта тактика, она хоть и работает, но с огромными потерями и очень медленно. А здесь мы видим, все произошло крайне быстро. То есть я не думаю, что все завязано именно на какие-то такие средства, которыми удалось полностью там как-то обойти оборону украинскую, полностью усыпить их бдительность. Нет, я думаю, просто не хватало вот этого самого контроля. И скорость, с которой они переместились, скорее указывает на то, что они были с каким-то легким транспортом. Я думаю, дело в этом. Либо просто они выдвигались и без особого сопротивления, ну, соответственно, да, за пару суток даже на фронте, если тебя никто не атакует, если за тобой никто не следит, и ты это знаешь, например, в принципе, пройти там 10-12 километров, я думаю, можно за 2-3 дня вполне. Может быть, так оно происходило. Я думаю, что вот ключевая проблема – это именно недостаток контроля, ну, фактически недостаток обороны.
Ну и поясним, что это значит, да, допустим, бойцы сообщают о потере какого-то наблюдательного пункта, СПшки, как это называют в силах обороны, это идет дальше к командиру, на определенном этапе командир не докладывается наверх, потому что либо боится осуждения за потерю вот этой вот СПшки, либо рассчитывает ее отбить в ближайшее время, но этого не получается, и то есть высшее командование там на уровне генштаба, они могут вообще не знать, что эта территория уже не контролируется, и вообще не знать о существовании этой проблемы. Это если, ну вот вкратце, да, рассказать. Ян, мы вот сейчас еще покажем карту вокруг Покровска и Мирнограда. Как вы оцените ситуацию, ну вот с этим новым клином в самом Мирнограде, потому что он такой глубоком мешке уже сейчас находится. Что там будет происходить с вашей точки зрения? Какие перспективы у украинских войск?
Ну, на самом деле, вот именно этот прорыв, который был, он влияет на то, будет ли захвачено российскими войсками Доброполье или нет. Если они захватят, то это повлияет очень серьезно, конечно, на Покровский Мирноград. А вот если брать именно этот участок, то тут, конечно, ключевая – это битва за Родинское. Очевидно, что российские войска сейчас действуют с двух сторон. С одной стороны, они пытаются захватить Родинское, чтобы пройти через этот город и дальше окружать и Покровск, и Мирноград, отрезать как минимум от снабжения полностью, пересекая все дороги. И с другой стороны, вот они пытаются малыми группами проникать в Покровск, таким образом заставляя ВСУ оставаться еще в городе, удерживая их внимание, также заставляя перебрасывать некоторые дополнительные силы, то есть снижать оборону на других участках. И это вот создает такую большую опасность. То есть ВСУ не могут в любой момент уйти, потому что они связаны частично боями и защитой города, чтобы, да, пехота не проникла туда. И с другой стороны, есть всегда риск, что их могут отрезать через Родинское. Тут командованию вот именно этого участка важно держать баланс, то есть понимать, в какой момент, например, будет совсем кризис, и вот-вот российские войска там через Родинское, допустим, уже прорвутся, и нужно успеть выйти, пока не произошло полное окружение, отрезание и так далее. Но в целом, вот если бы не было этого самого прорыва сейчас к Доброполью, я бы сказал, что за последние 2 недели ситуация несколько стабилизировалась. То есть российские войска до этого действовали активно, а в Родинской они прям серьезно уперлись. И вот уже пару недель там идут тяжелые бои, но они продвинуться не могут. То есть, в принципе, оборона вот именно этого такого полукруглого выступа, она идет достаточно уверенно, я так осторожно скажу, с точки зрения ВСУ. Безусловно, это тяжелый бой, как я уже говорил, там много российских сил, они постоянно атакуют. Но, тем не менее, мы не видим какого-то там развала, каких-то кризисов, то есть иначе бы мы видели просто продвижение и прорывы. Поэтому вот эта ситуация, она более-менее стабилизирована, насколько возможно в таком сложном положении, но она на грани в том плане, что тут есть высокий риск, что все быстро поменяется, и за этим нужно внимательно следить.
Действительно, мы тоже вот описываем ежедневно фактически ход боевых действий, ну и выглядит так, что когда Россия подбирается к каким-то крупным населенным пунктам на Донбассе, ну и начинается их де-факто осада, это может длиться годами, что нам доказывало Бахмут, Часовьяр и так далее, но и о Доброполе вот речь не шла, и вот эта война, да, вот все меняется вот так вот в один момент, и действительно может пойти речь о том, что и крупные населенные пункты вот этим летом падут. Я правильно понимаю, это вот есть угроза того, что Мирноград и Покровск, действительно, Россия, по крайней мере, может додавить этим летом, этой осенью. Там же вся еще суть в этой трассе на Павлоград, да, через которую идет главное снабжение группировки Покровск. И с юга Россия, я так понимаю, еще не приступала, но там собраны войска для возможного штурма этой трассы.
С юга, да, но там давно уже российский выступ был остановлен, и непонятно, будут ли они сейчас пытаться штурмовать. Больше они сейчас именно со стороны, как бы с севера, со стороны Родинского действуют. На самом деле, я бы тоже осторожно дал оценку, что до конца лета, если вот сейчас тот выступ, который внезапно, вот буквально за последние 3-4 дня образовался, не разовьется во что-то серьезное или будет купирован ВСУ, то тогда Покровск до конца лета точно удержится. Пока нет каких-то признаков, вот, как я сказал, какого-то прям резкого кризиса и развала. Но сейчас уже этот выступ выглядит так, что падение города рано или поздно неизбежно. Чтобы эту угрозу снизить, да, или полностью убрать, нужно контратаковать на флангах. Потому что когда город, да, два города находятся вот в таком вот полуокружении, то фактически что будут делать российские военные? Они будут бомбить, уже очень активно бомбят Покровск, выкладывают кадры, как и там и ФАП-3000 прилетает, то есть очень мощные авиабомбы, которые просто неточно бьют по местам, где, видимо, предполагают, российская авиация предполагает, что там находятся украинские военные, что далеко не факт может быть. Они просто будут стирать с лица земли города. Оба города, и рано или поздно украинским военным просто не останется никаких возможностей там нормально обороняться, нормально там находиться, и просто позиции уже будут совсем невыгодными, им придется отступить. Это если вот удержится такой вот полукруглый такой выступ. Но, конечно, риск сейчас, наверное, самый максимальный. В том, что города попытаются именно отрезать. И, наверное, ближайший месяц, я бы так сказал, покажет, смогут ВСУ окончательно стабилизировать эту ситуацию, или все-таки скорее они будут склоняться к тому, чтобы выйти из этого выступа, и уже эта территория будет захвачена.
Ян, ну и попрошу вас прокомментировать сумское направление, или северо-слобожанское, как его называют украинский генштаб. Оттуда приходят, ну, в отличие от Донбасса, постоянно позитивные новости. Но вот вчера вечером было сообщено, что силы обороны зачистили от российской армии населенные пункты Степное и Новоконстантиновка в Сумской области. Ну, на этом фоне там произошла ротация в российском высшем командовании. Убрали с должности командующего группировкой войск «Север» генерал-полковника Лапина и назначили генерал-полковника Никифорова. Благодаря чему там удается силам обороны контратаковать? И о чем эта ротация для вас?
Ну, я думаю, что Лапин просто показал уже окончательно, что он ничего не может. Он явно какой-то очень, чем-то очень близок, да, к командованию. Я уж не знаю, кому там, не знаю, Путину лично, может, Герасимову и так далее, потому что он совершенно одиозный, наверное, один из самых слабых и худших российских генералов высших. Но его продолжают все время ставить на довольно ответственные должности, и с этими задачами он не справляется. Ну, собственно, все вот российское наступление в Сумской области это и показало. Да, они на первых порах продвинулись, но дальше уперлись в украинскую оборону, понесли огромные потери и сейчас продолжают их нести. Они не могут нормально даже удерживать вот эти вот территории, уже не первое село, там какие-то зачищены, какие-то были освобождены, да, два населенных пункта были освобождены, сейчас еще продолжаются бои за Алексеевку, то есть украинские военные постепенно, конечно, в меру сил, понятно, что у них нет большого там количества резервов, но тем не менее они сокращают этот плацдарм, он не увеличивается, а наоборот постепенно уменьшается. Все это из-за того, что российские войска, например, при вторжении в Сумскую область не используют тяжелую технику, и им обороняться гораздо, гораздо сложнее. То есть у них нет там каких-то мощных постоянных позиций, они пытались такими вот легкими силами зайти действовать. Где-то это было оправдано, но в какой-то момент это просто привело к мясорубке, то есть постоянно шли накаты этой пехоты, они постоянно отбивались. И, соответственно, подразделения несли просто огромные-огромные потери. Видимо, поддержки с воздуха, достаточной поддержки беспилотниками нет. Плюс мы знаем, что украинская авиация очень активно бомбит разные объекты, которые там, где дроноводы находятся, операторы дронов, места скопления личного состава, штабы. Ну, мы знаем совершенно... успешный удар по командованию в Курской области тоже недавно, который происходил, когда погиб заместитель командующего всем российским флотом. Ну и, соответственно, все это приводит к дезорганизации дополнительной российских войск там и большим потерям, которые они не могут как-то компенсировать, но, тем не менее, продолжают там вот бои.
Ян, спасибо вам огромное, были очень рады вас видеть, интересно было с вами пообщаться. Ян Матвеев, военный аналитик, был вместе с нами. Ну, мы вот будем пытаться связаться с военными на Покровское направление, особенно в районе Доброполя. Естественно, сейчас очень многим подразделениям не до включений нет возможности, пытаются оккупировать вот этот вот выступ, который образовался в результате наступательных действий российской армии в последние трое суток. Будем, естественно, следить за ним. Сейчас поговорим о проблеме доступа к медицинским услугам для переселенцев. Хотя программа медицинских гарантий официально покрывает базовые услуги, прием семейного врача, простые анализы и консультации узких специалистов по направлению. Более сложные обследования и процедуры требуют дополнительных затрат, которых большинство переселенцев себе позволить не могут. А государственной поддержки, а это, напомню, 2-3 тысячи гривен в месяц, хватает только на частичное покрытие потребностей. Кроме того, многие переселенцы, особенно молодые, уезжают без документов и не могут подписать декларацию с семейным врачом, поэтому их просто не существует для медицинской системы. Моя коллега Ольга Кацан пообщалась с людьми, которые выехали из Донецкой области, и Оля узнала, какие существуют трудности с получением медицинских услуг и куда можно обращаться за помощью. Привет, Оль.
Привет, Денис.
Сейчас эта тема еще становится все более актуальной, потому что, ну, из-за того, что Россия продолжает наступать, в частности, на том же Донбассе, переселенцев становится все больше и больше, и вот эти вот проблемы, они масштабируются и требуют решения. Оль, расскажи, на какую помощь могут претендовать люди, которые покинули свои дома на прифронте, на оккупированных территориях, как государство обеспечивает им доступ к какой-то элементарной хотя бы медицине?
Власне, проблема в тому, що ці люди мають доступ до медичної системи абсолютно такий же, як і звичайні громадяни України. Тобто вони за замовчуванням можуть безкоштовно отримувати медичну допомогу на першій ланці. Тобто вони йдуть до сімейного лікаря, заключають з ними декларацію. Сімейний лікар може їм давати направлення до вузьких спеціалістів на певний пакет безкоштовних аналізів, які передбачені для всіх людей. Зазвичай це якісь дуже прості загальні аналізи, там загальний аналіз крові. І це можуть бути певний такий пакет простих процедур, власне, яким може користуватися кожен із нас. Але, власне, от в чому проблема? В тому, що... переселенці – це люди із вразливої категорії, які мають багато потреб. І держава їм гарантувала допомогу, тобто вона казала, що виїжджайте, покидайте свої будинки там, де небезпечно, а ми вас тут забезпечимо всім необхідним. І коли йдеться про медичну систему, то насправді всім необхідним вони до кінця не забезпечені. Тому що коли ми говоримо про медицину другої ланки, то тут уже обстеження потрібно, за них сплачувати потрібно самостійно, і не завжди у таких людей є змога. Я поспілкувалася із трьома героїнями, які виїхали із Донецької області. Двоє із них – це дівчата, які виїжджали, коли їм було 19 років, у різний час. І, власне, вони виїжджали без українського паспорта. Це зараз особливо актуальна історія, тому що всі молоді люди, які виїжджають зараз, вони не мають українських документів, вони були примусово паспортизовані на окупованих територіях для того, щоб мати змогу просто там жити. А, власне, от одна героїня, вона чекала на паспорт майже 11 місяців. І увесь цей час її просто не існувало для медичної системи. В екстрених випадках їй не відмовляли у допомозі, але, за її словами, без паспорта вона не могла ні підписати декларацію сімейним лікарем, ні лягти на планову операцію. Коли їй ставало погано, і її там привозили на приймальне відділення, або вона сама приходила, звісно, їй допомагали. Але коли потрібно було зробити якусь планову процедуру, це було неможливо. І от вона розповідала таку історію, що у неї виникла необхідність звернутися до психіатра. І їй не могли видати офіційне направлення, там сімейна лікарка, до якої вона звернулася, вона їй надала рекомендацію, що там сходи до такої-то клініки. І, власне, отут почався справжній квест, тому що у цій клініці її прийняли, там були теж труднощі певні із оформленням, і були сльози, про які вона мені розповідала, коли вона не могла домовитись про те, як її зафіксувати. Зрештою, їй пішли на зустріч, і лікар, ну, звісно, не могла зафіксувати ніде у базі своє призначення. Вона, наскільки я розумію, занотувала його просто на аркуші, але цей письмовий аркуш, він не є валідним. І коли вона повернулася в цю клініку через місяць, їй не підійшли препарати, їх потрібно було змінити. Цієї лікарки не було, вона була у відпустці, її прийняла інша лікарка, і вона поставила під сумнів взагалі абсолютно всю історію цієї дівчини, тому що якщо документально не зафіксовано про те, що вона набула прийом, то а хто їй призначив ці ліки? А можливо, вона сама вирішила їх купити, от вона не могла це довести, і це її дуже доводило до відчаю. Також є історії про те, що аналізи, які потрібно здавати, або обстеження, які потрібно проходити, вони досить коштовні там для іншої героїні. І ще третя жінка, з якою я поспілкувалася, це онкохвора жінка із Донецька, вона в минулому сама медичний працівник, і так сталося, що вона переїхала до модульного містечка в Бучі зараз, і у неї конфліктна історія склалася із інститутом раку. За її словами, її звідти видворили, відмовились надавати їй медичну допомогу. Насправді, з інститутом раку це така величезна проблема, відома досить серед людей, які хворіють на онкологічні захворювання, тому у неї заглиблюватися, напевно, зараз не варто. Але історія, власне, в тому, що жінка була змушена звертатися до приватної клініки, щоб їй там зробили операцію, і все це їй доводилося оплачувати самостійно. І вона не отримує навіть виплат від держави як ВПО, тому що певний час після виїзду вона перебувала в Грузії. Тут варто сказати, що оновилися зараз правила від держави, правила допомоги для ВПО. Потрібно фактично жити в Україні, щоб отримувати ці щомісячні виплати. Це 2 тисячі гривень для звичайних людей, 3 тисячі гривень для людей з інвалідністю або для дітей. І от якщо людина за кордоном перебуває понад 90 днів, вона автоматично втрачає право на ці виплати. Звісно, є винятки, якщо це документально підтверджене лікування або реабілітація, але от зі слів співрозмовниць дуже складно підтвердити ці випадки. І от наша героїня зіткнулася саме із такою проблемою, що у неї виникли труднощі із підтвердженням того, що вона перебувала там на лікуванні, і тепер їй потрібні постійні кошти для того, щоб робити хіміотерапію, здавати регулярні аналізи і так далі.
Оля, у нас полминутки осталось. Куда обратиться за помощью? Вот перечисли организации.
Ну, як правило, знову ж таки, переселенців можуть прийняти у будь-якій лікарні, незалежно від місця проживання і реєстрації, і не мають відмовити, навіть якщо немає декларації. Але загалом, якщо існують ось такі труднощі, то радять звертатися або до волонтерських організацій, або на локальному рівні деякі громади відкривають свої такі медичні хаби. Йдеться особливо про релоковані громади із Покровська, із Донецька, з Херсонщини. В Києві навіть є медичний хаб, створений на базі релокованих медустанов з Маріуполя. Є організація, наприклад, «Я Маріуполь», яка має свої центри в різних регіонах країни. Це є Одеса, це є Львів. Тобто тут дуже важливо людям самостійно вмикатися, проявляти ініціативу, моніторити власне різні ініціативи, звертатися до своїх громад. Часто вони допомагають. Зараз, за словами героїв, на жаль, більшість волонтерських ініціатив згорнута після закриття USAID. Але от тут також люди, з якими я говорила, кажуть, що знову ж таки треба не боятися стукати в усі двері. Наприклад, там організація Helping to Live, яка займається медичною евакуацією, супроводжує людей в отриманні медичних послуг, які це треба. Вони кажуть, що навіть окремі клініки, навіть приватні, часто йдуть на зустріч, роблять людям знижки. Тобто потрібно також самостійно проявляти.
Спасибо, Оля. Ольга Кацан, моя колега, журналістка Донбас Реалії, була в ефірі.